«Я, — ораторствовал он, — был приором у святого Клементия в старом Пражском граде, а также преподавателем в Карловом университете. Ныне, как видите, я изгнанник, довольствующийся чужой милостью и чужим хлебом. Мой монастырь разрушили, а в академии, как легко можно догадаться, мне было не по пути с супостатами и паршивцами типа Яна Пшибрама, крестьяна из Пхаратиц и Якуба из Стржибора, покарай их Господь». «У нас здесь, — вставил Кантнер, ловя глазами Рейна Ивана, — есть один студент из Праги. Студент Пражской академии, бакалавр, — сказал он по-латыни. В таком случае глаза доминиканца сверкнули понад ложкой. Я посоветовал бы внимательно следить за ним. Я далек от мысли кого-либо обвинять в ереси, но ересь словно сажа, словно смола, словно навоз, чтобы не сказать больше. Всякий, кто крутится поблизости, может испачкаться». Рейневан быстро опустил голову, чувствуя, как у него опять горят уши и кровь прилипает к щекам. «Где там?» — рассмеялся князь нашему схолеру да ереси. «Он же из приличной семьи, на священника и медика в пражской учельне обучался. Я верно говорю, Рейнмар?»
«С вашего позволения, — сглотнул Рейневан, — я в Праге уже не учусь. По совету брата я бросил Каролинум в 19-м году, вскоре после святых Абдона и Сена, то есть тут же после Дефене, ну, знаете, когда. Теперь, я думаю, может, в Краков подамся учиться, или в Лейпциг, куда большинство пражских профессоров ушло. В Чехию не вернусь, пока там не прекратятся волнения».
«Волнения!» Изо рта вспыхнувшего чеха вылетел и прилип к ладанке листок капусты. «Отличное словечко, ничего не скажешь! Вы здесь, в мирной стране, даже представить себе не можете, что выделывают в Чехии еретики, ареной каких несчастий стала она, подзуженная еретиками, виклифистами, вальденцами и прочими слугами сатаны. Толпа обратила свою бездумную злобу против веры и церкви. В Чехии подрывают веру в Бога и жгут его святыни. Убивают слуг Божиих!»
«Действительно, — подтвердил, облизывая пальцы, Мельхиор Бурфус, викарий любужского епископа, — вести доходят страшные. Верить не хочется».
«А верить надо! — еще громче выкрикнул Ян Ниедлы, — ибо ни одна весть не преувеличена!»
Из его кружки выплеснулось пиво. Агнешка непроизвольно отпрянула, заслонилась бедрышком каплуна, как щитом.
«Хотите примеры? Извольте! Избиты монахи в чешском Броде и Памуке, убиты цистерцианцы в Сбрацлаве, Велиграде и Мниховом Градище, умерщвлены доминиканцы в Писке, бенедиктинцы в Кладрубах и Постолоптрах, убиты невинные премонстратки в Хатишеве, убиты священники в Чешском Броде и Яромере, ограблены и сожжены монастыри в Колине, Милевске и Златой Коруне, осквернены алтари и изображения святых в Бржевнове и Воднянах. А что вытворял Жишка, этот бешеный пес, этот антихрист и дьявольское отродье? Кровавая резня в Хомутове и Прохатицах. 40 священников живьем сожжены в Беруни, сожжены монастыри в Сазаве и Велемове. Святотатство, коих не допустили бы и турки, жуткие преступления и жестокости, зверства, при виде которых вздрогнул бы сарацин. О, воистину, Боже, доколе ж ты не будешь судить и наказывать за кровь нашу?»
Тишину, в которой был слышен только шорох молитвы Олесненского капеллана, прервал глубокий звучный голос смуглолицего и широкоплечего рыцаря, гостя князя Конрада Кантнера.
«Этого могло бы и не быть». «То есть, — поднял голову доминиканец, — что вы, господин, хотите этим сказать?»
«Всего этого можно было легко избежать.
Достаточно было не сжигать на костре Яна Гуса в Констанце.
«Вы», — прищурился чех, — «уже там, уже тогда защищали еретика, кричали, протестовали, петиции составляли, я-то знаю. А были и тогда неправы, и сейчас». «Ересь распространяется, как плевелы, а Святое Писание велит сорняки выжигать огнем. Папские булы наказывают...»
«Оставьте булы», — обрезал смуглолицый. «Для соборных дискуссий они смешно звучат, когда их приводят в корчме. А в Констанце я был прав. Можете говорить, что хотите. Люксембуржец с королевским словом и охранной грамотой гарантировал Гусу безопасность. И слово, и клятву нарушил, тем самым запятнав честь монарха и рыцаря. Я не мог смотреть на это спокойно. Не мог. И не хотел».
«Рыцарская клятва, — заворчал Ян Ньедлы, — должна отдаваться во имя служения Богу, безразлично, кто клянется, оруженосец или король. Вы называете божеской службой сдержать клятву и слово, данное еретику? Вы называете это честью? Я зову это грехом».
«Я, если даю слово, то это слово, данное перед лицом Бога, поэтому не нарушаю его, даже если оно туркам дано».
«Слово, данное туркам, нарушать нельзя, а еретикам можно».
«Воистину, — очень серьезно сказал мачи Карсбек познанский официал, — мавры и турки погрязли в безбожии из-за темноты и дикости, их можно обратить. Отщепенец же и схизматик от веры и церкви отворачивается, насмехается над ними и кощунствует, потому-то он Богу во сто крат противнее, и любой способ борьбы с ересью хорош». Ведь никто, идя на волка, либо на пса бешеного, не станет, будь он в здравом уме, распространяться о чести и рыцарском слове. Против еретика все годится.
В Кракове гость Кантнера повернулся к нему. Каноник Ян Эльгот, когда надобно схватить еретика, ни во что не ставит тайну исповеди. Епископ Анджей Ласкар, которому вы служите, предписывает это священникам познанской епархии. Все годится. Воистину.
«Вы не скрываете, господин, своих симпатий», — кисло проговорил Ян Ньедлы из Высоки. «Поэтому и я своих скрывать не стану. И повторю, Гус был еретиком и должен был пойти на костер. Король римский, венгерский и чешский правильно поступили, не сдержав слова, данное чешскому еретику».
«И за это, — парировал смуглолицый, — его чехи так теперь любят. Из-за этого он сбежал из-под Вышеграда с чешской короной под мышкой. И теперь царствует над чехами, да только сидя в Буде, потому как наградчаны его впустят не скоро».
«Позволяете себе насмехаться над королем Сигизмундом?» — заметил Мельхиор Барфус. «А ведь ему служите».
«Именно поэтому».
«А может, по какой другой причине?» — ядовито спросил чех. «Вы ведь, рыцарь, под Танненбергом бились против госпитальеров на стороне поляков». «На стороне Егеллы». «Короля неофита, явного симпатика чешской ереси, охотно прислушивающегося к виклифистам и схизматикам. Племянник Егелы, вероотступник Корыбутович, вовсю буйствует в Праге. Польские рыцари в Чехии убивают католиков и грабят монастыри. И хоть Егелла и делает вид, будто все это творится против его воли и согласия, однако что-то сам с войском супротив еретиков не идет, а если б пошел, если б с королем Сигизмундом в крестовом походе объединился, то в один миг с гуситами было бы покончено. Так почему ж Егелла этого не делает?»
«И верно», — опять усмехнулся смуглолицый, и усмешка его была очень многозначительная. «Почему?»
«Интересно!»
Конрад Кантнер громко кашлянул. Барфус прикинулся, что его интересует исключительно капуста с горохом. Мачий Корсбок прикусил губу и грустно покачал головой.
«Что правда, то правда», — согласился он. «Римский кесарь не раз показал, что он не друг польской короне. Конечно, в защиту веры каждый великополек, а за них я могу поручиться, охотно встанет. Но только в том случае, если люксембуржец гарантирует, что когда мы двинемся на юг, то ни прусские крестоносцы, ни бранденбуржцы на нас не нападут. А как он даст такую гарантию, если он с ними задумал раздел Польши? Я не прав, князь Конрад?»
«Да что тут рассуждать?» — вполне неискренне улыбнулся Кантнер. «Что-то, сдается, мы уже явно сверх меры рассуждаем о политике, а политика плохо сочетается с едой, которая, кстати сказать, стынет».
«Ничего подобного! Говорить об этом надо!» — запротестовал Ян Ньедлы к радости юных рыцарей, до которых уже добрались два горшка почти совершенно нетронутых разговорившимися вельможами. Радость оказалась преждевременной, вельможи доказали, что вполне могут ораторствовать и есть одновременно.
«Потому что, учтите, уважаемые», — продолжал, поглощая капусту, бывший приор монастыря святого Клементия, — «не только чешское дело — это виклифовская зараза. Чехии, уж я-то их знаю, готовы и сюда прийти, как ходили в Маранию и на Ракусы. Могут прийти и к вам, господа, ко всем, кто здесь сидит».
«Ну уж», — надул губы Кантнер, копаясь в тарелке в поисках шкварок, — «в это я не поверю».
«Я тем более», — фыркнул пивной пеной мачий Корсбок.
«К нам в Познань им далековато будет».
«Да Любуша и Вюстернвальда», — проговорил с набитым ртом Мельхиор Барфус, — «тоже от табора изрядный кус дороги. Не, я не боюсь».
«Тем более», — добавил с кривой ухмылкой князь, «что скорее сами чехи гостей дождутся, чем на кого-нибудь пойдут. Особливо сейчас, когда Жишки не стало. Я думаю, гости того и гляди нагрянут, так что чехам их со дня на день дожидаться следует».
«Крестовики? Может, вы чего-то не то знаете, ваша милость?»
«Никак нет», — ответил Кантнер, мина которого выражала совершенно обратное. «Просто так мне подумалось.
Хозяин, пиво!»
Рейн-Иван незаметно выскользнул во двор, а со двора за хлев и в кусты за огород. Облегчившись как следует, вернулся. Но не в комнату, а вышел через ворота и долго глядел на скрывающийся в синей дымке тракт, на котором, к своему счастью, не заметил приближающихся галопом братьев Стерчи. «Адель», — вдруг подумал он, — «Адель вовсе не в безопасности у лигацких цистерцианок. Я должен, да, должен, но боюсь того, что со мной могут сделать Стерчи, того, о чем они так красочно рассказывают». Он вернулся во двор, удивился, увидев князя Кантнера и Хаугвица, бодро и легко выходящих из-за хлевов. «В принципе», — подумал он, — «чему удивляться? В кусты за хлевами ходят даже князья и сынышали, к тому же пешком».
«Послушай, Беляу», — бесцеремонно сказал Кантнер, ополаскивая руки в чане, который ему спешно подставила дворовая девка. «Послушай, что я скажу. Ты не поедешь со мной во Вроцлав».
«Ваше княжеское, захлопни рот и не отворяй, пока я не прикажу. Я делаю это ради твоего добра, молокосос. Потому что я больше чем уверен, что во Вроцлаве мой брат-епископ засадит тебя в башню раньше, чем ты успеешь выговорить «досветиться имя Иисуса». Епископ Конрад очень жесток к чужеложцам. Вероятно, не терпит конкуренции. Так что возьмешь того коня, который тебя укусил, и поедешь в Малую Олесницу в Иоанитскую командорию. Скажешь командору Дитмару де Альзей, что, дескать, я прислал тебя на покаяние. Там посидишь тихо, пока я не вызову, ясно? Должно быть ясно. А на дорогу тебе вот, возьми кошель. Знаю, что невелик, дал бы больше. Да мой каморник, придворный, ведающий княжескими палатами, отсоветовал. Здешняя корчма и без того здорово поуменьшила мой фонд на представительство.
От всей души благодарю, — буркнул Рейнован, хотя вес кошеля благодарности не заслуживал. — От всей души благодарю вашу милость. — Только вот, стерчей не бойся, — прервал князь. — В Ионицком доме они тебя не найдут, а в пути ты будешь не один. Так уж получилось, что в том же направлении, то бишь к Мораве, движется мой гость. Вероятно, ты видел его за столом. Он согласился взять тебя с собой. Честно говоря, не сразу, но я его уговорил. — Хочешь знать, как? — Рейнован кивнул, показав, что хочет. «Я сказал ему, что твой отец погиб в отряде моего брата под Танненбергом, а он тоже там был. Только они говорят не Танненберг, а Грюнвальд. Он сражался на противной стороне. Ну, короче, будь здрав и повеселее, парень, повеселее. Обижаться на мою благосклонность ты не можешь. Конь есть, гроши есть». «Да и безопасность в пути обеспечена!»
«Как обеспечена?» — отважился проговорить Рейнован. «Милостивый князь, Вольвер Стерча ездит сам шесть, а я с одним рыцарем. Даже если он и с оруженосцем, ваша милость, это же всего только один рыцарь!»
Рудигер Хаугвиц фыркнул. Конрад Кантнер покровительственно напыжился.
«Ох и глубже ты, Беляу!» Вроде бы ученый, бакалавр, а известного человека не распознал. Для этого рыцаря, недотепа, шестеро расплюнуть.
И, видя, что Рейнован по-прежнему не понимает, пояснил.
Это же Завиша Черный из Гарбова.
Завиша Черный из Гарбова. Польский рыцарь без страха и упрека. Образец рыцарских достоинств, справедливость которого вошла в поговорку, широко известный в свое время победами на рыцарских турнирах. Будучи молодым на службе Сигизмунда Люксембургского, узнав о войне с крестоносцами, вернулся на родину и проявил себя в бою под Грюнвальдом. Во время похода Сигизмунда Люксембургского на турок был взят в плен и убит. В 1428 году.